Мы с вами в прошлый раз говорили о Сауле и о Давиде. Сегодня будем говорить о царствовании Давида, которое описано во второй книге Царств или в каноне Масорецком во второй книге Самуила. И книга эта считается написанной пророком Натаном или Нафаном в русском переводе и прозорливцем Гадом. Вторая книга Царств начинается с того, как получил Давид известие о смерти Саула и оплакал Саула и сына его Ионафана, погибших в войне с филистимлянами, плачевной песней. Эта плачевная песня содержится в первой главе второй книги Царств, и говорится здесь нечто совершенно удивительное в 23 стихе. «Саул и Ионафан, любезные и согласные в жизни своей, не разлучились и в смерти своей. Быстрее орлов, сильнее львов они были». Казалось бы, царь Саул и сын его Ионафан все последние годы жизни крайне враждовали. Ионафан был ближайшим другом Давида, его защитником и заступником перед отцом, а Саул был его злейшим врагом. И сказано даже, что однажды хотел Саул убить Ионафана, когда тот заступался за Давида. И больших трудов стоило Ионафану сообщать Давиду о всех кознях и злых замыслах Саула против него. А здесь говорится, что они любезные и согласные в жизни своей, не разлучились и в смерти своей. Это противоречие разрешается той точкой зрения, о которой мы бегло в прошлый раз говорили, что у Саула и Ионафана как бы была одна душа. Ионафан воплощал ту сторону души Саула, которая любила Давида, видела в нем преемника своего и всячески объединялась с ним. Саул, уже после того, как Дух Божий отступил от него, воплощал ту сторону души своей, которая ненавидела, гнала Давида и завидовала ему. И только в смерти соединились вновь эти две части души и составили неразрывное целое. И говорит Давид, в 26 стихе написано: «Скорблю о тебе, брат мой Ионафан, ты был очень дорог для меня, любовь твоя была для меня превыше любви женской». Скорбит более всего Давид об Ионафане, о высшей части души царя Саула, которая покровительствовала ему, но была как бы отделена от носителя своего и воплощена в его сыне. Далее говорится о великих победах Давида над филистимлянами. Говорится о том, как Давид был помазан сначала в цари иудейские, только над коленом Иудиным Южным, в городе Хевроне, в древнем городе, где похоронены патриархи Авраам, Исаак и Иаков. И затем в 5 главе описывается помазание Давида в цари над всем домом Израилевым, над всеми 12 коленами. С 1 стиха: «И пришли все колена Израилевы к Давиду в Хеврон и сказали: вот мы, кости твои и плоть твоя. Еще вчера и третьего дня, когда Саул царствовал над нами, ты выводил и вводил Израиля. И сказал Господь тебе: ты будешь пасти народ мой Израиля, и ты будешь вождем». Говорят представители колен, старейшины, что мы кости твои и плоть твоя. Таким образом, весь народ выразил духовное желание приобщиться к тому великому дарованию, которое дал Господь Давиду, как бы стать соучастниками пророческом даре, славе и величии помазанника Божия Давида. И единодушно воцаряют Давида над собою. И вот, когда мы читаем о множестве побед Давида, о том, как он поражал филистимлян и другие окрестные народы, все время повторяется одно и то же выражение. «И был Господь с Давидом, и ходил Давид пред Господом, и обращался Давид к Господу и вопрошал его». Ни одного шага не предпринимал Давид без того, чтобы не вопросить Господа. Каким образом вопрошал Давид Бога? Об этом говорится ясно в самом начале, когда повествуется о помазании Давида Самуилом. «С того дня Дух Святой почивал на Давиде». Давид имел непосредственное, прямое, без всяких посредников и без всяких человеческих вмешательств и содействий, общение с Творцом Вселенной. Духом Святым он вопрошал Господа и имел от Него всякий раз точный ответ. Господь говорил Давиду не только идти ли войной на филистимлян, но и в который день собраться на бой, каким образом одержать победу, как расставить войска, в каком месте дать сражение. Все частности сообщались свыше, и Давид побеждал. Когда мы читаем о победах Давида, то возникает несколько таких недоумений при чтении русского текста. Так, например, в 8 главе, во 2 стихе, рассказывается о том, как Давид одержал великую победу над моавитянами, народом, родственным израильтянам, как вы помните, происходящим от Лота, племянника Авраама, народу, который не относился к хананейским племенам, подлежащим изгнанию из страны или обращению к вере в единого Бога, а которому предоставлено было жить самостоятельно и обладать собственным царством. В книге Второзакония, во второй главе, в 9 стихе, об этом Господь сказал Моисею так. «И сказал мне Господь, не вступай во вражду с Моавом и не начинай с ними войны, ибо я не дам тебе ничего от земли его во владение, потому что Ав отдал я во владение сынам Лотовым». Господь эту землю еще до исшествия Израиля из Египта предопределил в наследие моавитянам. Почему? Это уже таинственный вопрос. Видимо, моавитяне должны были играть определенную роль в спасении человечества. Определенная роль предназначена была им в истории. Мы знаем, например, что Русь, которая относится к одной из прапрабабушек Давида, царя, была моавитянка. А от Давида, мы знаем, произошел Иисус Христос впоследствии времен. Так что моавитяне были хороши уже тем, что от них должна была произойти Русь. И вот мы читаем, что Давид вел войны с моавитянами, казалось бы, в обход запрета закона Божия. Но это не так. Моав начинал войны с Израилем, захватывал города, и по одному из преданий моавитяне убили даже родителей и родственников Давида в городе Циклаге, в городе Филистимском. И Давид совершал отомстительные такие войны. Но читаем мы удивительные слова в этой 8 главе, во 2 стихе. «И поразил моавитян Давид, и смерил их веревкою, положив их на землю, и отмерил две веревки на умерщвление, а одну веревку на оставление в живых. И сделались моавитяне у Давида рабами, платящими дань». Ссылаясь на эти слова, очень многие говорят о крайней жестокости царя Давида, что он якобы совершенно безжалостным был властителем, совершал вот такие вот страшные жестокие поступки. Так можно понять из русского перевода. Если прочитать в оригинале, то немножко другой оттенок сопутствует этому описанию событий. Там ясно сказано, там просто временная последовательность, вполне определенная в древнееврейском тексте. Ясно сказано, что Давид отмерил две веревки, положив на землю моавитян на умерщвление, одну веревку на оставление в живых. Но согласно древнееврейским правилам, синтаксическим, дальше должно следовать какое-то еще действие. Оно не следует. То есть это был акт смирения моавитян перед Давидом. Моавитяне как бы были положены на землю, и Давид пригрозил им. Нигде не сказано, что он кого-либо из них умертвил. Он их испугал, отмерил столько-то на умерщвление, а потом отпустил и ставил моавитяне Давида рабами, платящими дань. Еще одно место, дающее повод к всяким недоразумениям и могущее быть истолковано так, что это говорит о жестокости царя Давида, находится в 11 главе 2 книги Царств, в стихе 31. В 12 главе, в 31 стихе, идет речь о завоевании другого народа, тоже родственного и одновременно враждебного древним израильтянам, именно аммонитян, и их столицы Раббы. Раба называлась эта столица, впоследствии называлась она Аммон-Раба или Раббат-Аммон. Теперь это город, называемый Амман, столица государства Иордании. Вот этот древнейший город аммонитян. Об аммонитянах в той же второй главе книги Второзакония также сказано: «Не вступай с ними в вражду, и вот такие-то и такие-то земли Господь дал сынам Аммоновым». Аммонитяне – ближайшие родственники моавитян, также потомки Лота, племянника Авраамова. И поэтому отношение к ним должно было быть особенно как бы бережным, таким милостивым со стороны Давида. Но написано в русском переводе следующее, 30 стих 12 главы. «И взял Давид венец царя их с головы его, а в нем было золото, талант и драгоценный камень, и возложил его Давид на свою голову. А народ, бывший в нем, то есть в городе, он вывел». И дальше написано нечто очень странное. «И положил их под пилы, под железные молотилки, под железные топоры, и бросил их в обжигательные печи». Так он поступил со всеми городами аммонитскими. Получается из этого текста, что Давид сделал нечто крайне жестокое, подобное тому, что делали, ну, допустим, ассирийские цари при завоевании городов, и что отражено на их рельефах конца второго тысячелетия до нашей эры, начала первого, когда людей сажают на колья, отрезают им уши, головы отрубают и так далее. Такого Давид сделать просто не мог, исходя хотя бы из запрета закона Моисеева враждовать с аммонитянами. Древнееврейский текст говорит совсем другое. Народ, бывший в нем, он вывел и приставил их к пилам, к железным молотам, и дал им железные топоры, и направил их на кирпичные заводы, где обжигали кирпич. Так поступил он со всеми городами аммонитскими. Так что здесь явно неправильный перевод, дающий основание для кривотолков. Давид делал людей из завоеванных им городов рабочими при заводах обжигательных и так далее, сельскохозяйственными рабочими, и отнюдь не уничтожал их теми зверскими способами, какие здесь описаны. Это о некоторых недоразумениях, которые могут возникнуть в связи с текстом. Царь Давид, мы знаем, один из главных прообразов Иисуса Христа. Мы говорили с вами, что первое, что мы читаем в Евангелии от Матфея, родословие Иисуса Христа, сына Давидова. Он не только потомок Давида, но он полное и абсолютное воплощение и осуществление того прообраза, который имеем мы в лице Давида в Ветхом Завете. И даже те места, которые посещал Давид, где он плакал, где он молился, где он ходил, эти же места впоследствии посещал Иисус Христос. Так, например, будучи изгоняем из Иерусалима, об этом мы скажем позже, Давид, молясь и плача, с покрытой головой и с босыми ногами, зашел на гору Елеонскую, на то самое место, где впоследствии плакал и умолял: «Пронеси чашу сию мимо меня, если возможно, Иисус Христос». И сами топонимические названия, сопутствующие истории Давида и Иисуса Христа, как оба они родились в городе Вифлееме, Вот восходили, молясь и плача, на гору Елеонскую, и многие-многие другие названия повторяются. Названия эти, кстати, имеют глубокое правообразное значение, которое скрыто в Ветхом Завете и полностью является и объясняется в событиях Нового Завета. Есть, однако, удивительная одна история с Давидом, которая, казалось бы, противоречит образу его праведности и его совершенства пред Богом. Это история с Батшевой, которая в русском переводе называется Версавия, дочь клятвы буквально, и была она женой Урии Хиттиянина, верного и искреннего слуги Давида, прозелита из народа хеттского, поклонника и служителя единого Бога, создателя земли и неба. Эта история описана в главе 11. И вы, наверное, прекрасно все знаете ее хотя бы из множества произведений искусства. Вспомните Версавию Рубенса и многие-многие другие знаменитые полотна. Рассказывается о том, что Давид, царь, однажды, находясь на кровле дома своего в Иерусалиме, увидел некую женщину, которую очень полюбил. А была она женой Урии, хиттиянина, и звали ее Батшева, дочь клятвы. А имя Урия означает «свет Божий». То есть это был человек, происходящий из хеттов, великого древнего народа, одного из насельников земли обетованной до прихода туда израильтян, а также и народа, создавшего огромное и очень могущественное культурное государство в Малой Азии. Был он потомком этого народа, принявшим веру в Бога Израилева, и имя его уже чисто библейское, объясняется из иврита, свет Божий, Урия. И Давид был охвачен такой страстью, что велел привести к себе эту женщину и соединился с нею, но после этого, поняв, что вернется из похода военного Урия, узнает, что жена его беременна, и могут быть очень страшные последствия, он вызвал Урию, предлагал ему войти в дом свой, отдохнуть и переночевать после тяжелого похода, но Урия ответил следующими удивительными словами. Глава 11, стих 11. «И сказал Урия Давиду, ковчег и Израиль, и Иуда находятся в шатрах, и господин мой Иоав, это полководец Давида, и рабы господина моего пребывают в поле, а я вошел бы в дом свой, есть и пить, и спать со своей женою, клянусь твоей жизнью и жизнью души твоей, этого я не сделаю». Таким образом, пропала возможность у Давида, так сказать, выдать этого ребенка, который зачался за ребенка Урии. Потому что Урия прекрасно знал, что не был дома в течение уже многих месяцев, а воевал во славу Господа. И тогда Давид, несмотря на верность Урии, замышляет совсем страшное. Он вызывает человека и отправляет письмо к Иоаву, полководцу на поле боя, и говорит: поставь Урию во время сражения в такое место, чтобы ему погибнуть, чтобы враги умертвили его. Потому что Давид боялся на такого верного и истинного служителя Божия простереть руку и поразить его, и решил, как бы, чтобы это сделали враги. Так оно и получилось. После этого, когда сообщили Давиду, что погиб Урия в бою, он взял Батшеву или Версавию в свой дом и сделал ее своей женою. Это событие для праведника, для помазанника Божия, царя Давида, очень страшное. Это его самое большое прегрешение, самое большое преступление за всю жизнь его. И объясняется вот такое движение души Давида, такая его страсть и такой как бы грешный поступок, тем, что этот человек был пророком Божьим. Когда он увидел Батшеву или Версавию, то
понял он по наитию, по интуиции пророческой, что именно от нее должен родиться у него наследник, который будет велик пред Богом, будет великим царем и мудрейшим из жителей земли во все времена. Именно царь Соломон. Так оно впоследствии произошло. Именно от брака Давида с Батшевой и родился царь Соломон. Одно только не понял, видимо, Давид, что Батшева предназначена ему уже после смерти Урии. И он как бы был охвачен крайним нетерпением и ускорил эти события, совершил страшный грех пред Богом. Но в то же время предание говорит, всякий человек, который назовет Давида грешником пред Богом, лишается удела своего в мире будущем. Как это объяснить? А дело в том, что Давид покаялся после этого своего преступления так, как, может быть, не каялся никто из живших на земле, и претерпел такое наказание еще при этом, какому, может быть, не подвергался никто из жителей нашей земли. Поэтому этот грех, эта вина, это преступление через раскаяние и через тяжелое наказание с Давида сняты. Он как бы восстановлен в первозданной своей целостности и непорочности пред Богом. И это знак для всякого грешника. Всякий, кто кается, приносит покаяние искреннее и искупает грех свой, он как бы вновь становится праведным. Поэтому и говорят, кто скажет вот после всех этих событий, что Давид грешен, тот сомневается в основах мироздания и лишается удела в мире будущем. Потому что основа мироздания – это покаяние. Покаяние буквально по-древнееврейски «тешува» означает возвращение, от глагола «шув» – возвращаться на место свое. Это закон Вселенной – возвращение. Земля, совершив круг вокруг Солнца, возвращается в первоначальное положение свое. Луна, совершив обращение свое, становится такой же, какой была. Сменяются времена года и повторяются они. И все процессы в мире устроены закономерно. Точно так должна возвратиться и душа человека. Говорит одно из преданий, что Бог устроил покаяние прежде создания мира, дабы мир мог устоять. Потому что если бы не было возвращения вот этого вот природных процессов, их повторения и обновления, то не могла бы существовать Вселенная. Если бы не было покаяния, не могла бы удержаться, устоять и просуществовать ни одна человеческая душа. И вот величайший образец покаяния находим мы в Библии после этих событий, происшедших с царем Давидом. Говорится так, что Господь послал Натана, его имя означает «данный», глагол «Натан» значит «отдавать», «данный», «посланный», послал Натана, придворного пророка Давидова, к царю. И пророк Натан, или Нафан по-русски, дело в том, что в греческом «тета» или «фита» по-русски считается как «ф». Вот «тета», она читается как «ф», поэтому «Натан» – «Нафан» получается в церковно-славянском. Пророка этого послал Господь к царю в тот момент, когда царь как бы не осознал еще совершенного им. Был он охвачен размышлениями, страстью, вот он взял к себе после смерти мужа Батшеву. И вдруг приходит к нему Натан и говорит ему: «Царь, вот рассуди, у одного бедного человека была овца, у него не было никого, ни детей, ни родственников, вот овца, которую любил он как дочь свою, и нянчил ее, и нежил, а по соседству жил богатый человек, имевший огромное стадо. И когда к богатому человеку пришли гости, то он пожалел заколоть овцу из стада своего и взял у бедняка». Давид вспылил, исполнился гневом и закричал: «Смерти достоин этот человек, который так сделал».
и сказал Нафан Давиду: «Ты тот человек». Так говорит Господь Бог Израилев: «Я помазал тебя в царя над Израилем, и я избавил тебя от руки Саула, и дал тебе дом господина твоего. Зачем же ты пренебрег слово Господа, сделав зло пред очами его? Урию хитьянина ты поразил мечом, жену его взял себе в жену, а его ты убил мечом аммонитян». Прямо сказал Господь через пророка, что напрасно Давид льстит себе мыслями о том, что аммонитяне убили Урию. Нет, ты, царь, убил его мечом аммонитян. «И так не отступит меч от дома твоего вовеки за то, что ты пренебрег меня и взял жену Урии хитьянина, чтобы она была тебе женою. Так говорит Господь: вот я воздвигну на тебя зло из дома твоего, и возьму жен твоих пред глазами твоими, и отдам ближнему твоему. Ты сделал тайно, а я сделаю это пред всем Израилем и пред солнцем». Страшная кара готовилась Давиду. Дом его не устоял бы, как не устоял и дом Саула, отвергнутого Богом за непослушание. И вот, описывая это все в притче, а потом открывая ясно и четко ее значение опешившему от ужаса, видимо, царю, Нафан говорит о том, как утверждается грех в сердце человека. Буквально говорится так, 4 стих: «И пришел к богатому человеку странник, и тот пожалел взять из своих овец, чтобы приготовить для странника, который пришел к нему, а взял овечку бедняка и приготовил ее для человека, который пришел к нему». В русском переводе не передается тонкость оригинала, а там говорится так буквально, что пришел к человеку странник, такому богатому, или прохожий, и он пожалел взять для зашедшего к нему, а взял у бедного человека для поселившегося в доме его. То есть вот этот вот странник сначала называется прохожим, потом называется гостем, зашедшим в дом, и третий раз называется поселившимся в доме. Так поступает грех с человеком. Сначала он как бы является странником, прохожим. Вот какая-то злая мысль или злое намерение проходит мимо. Если человек открывает двери сердца своего, то этот странник или прохожий входит в его сердце и становится уже гостем, допущенным внутрь. И, наконец, он требует страшной жертвы. И вот человек приносит ему что-то такое в жертву, и тот становится уже как бы поселившимся в доме или хозяином. К сожалению, русский перевод не передает всего этого. Что же сделал Давид? Он мог бы оправдаться, он мог бы начать что-то придумывать и говорить, и тогда он был бы совсем отвержен. Как это произошло с Адамом? Вместо того, чтобы покаяться, когда Господь обвинил его, Адам стал говорить: «А вот жена, которую ты дал мне, она уговорила меня поесть», и так далее. Давид сказал совсем другое. Стих 13-12 главы: «И сказал Давид Нафану: согрешил я пред Господом. И сказал Нафан Давиду: и Господь снял с тебя грех твой, ты не умрешь». Удивительно. Тут говорится все очень лаконично. Это летопись. Это не книга псалмов. Это летопись царствования Давида. Давид только сказал: согрешил я пред Господом. И тотчас, после таких страшных угроз, что не устоит дом его, и не отойдет меч от дома его, и страшно будет, так сказать, царство его потомков, или совсем они лишатся царства, вдруг ему Господь говорит через пророка: и Господь снял с тебя грех твой, ты не умрешь. Но как Давид произнес вот эти слова: согрешил я пред Господом? Об этом нам свидетельствует Псалом 50-й. Видимо, тотчас, по наитию свыше, составленный Давидом в момент обличения его Нафаном пророком. И мы его прочитаем. Потому что сказать «согрешил я» можно по-разному. Очевидно, Давид, это подтверждает Псалом, сказал это из глубины существа своего, с таким сокрушением,
что, может быть, никто из смертных не мог никогда уподобиться ему в этом. И поэтому тотчас отошел гнев Божий. Конечно, Давид страшно был еще наказан многократно, мы еще будем читать об этом, но вся полнота гнева, гнев уничтожающий, гнев обрушивающийся со всей силой, он отошел от Давида. И сохранено было царство его, и в неприкосновенности осталось обетование Господне о рождении Мессии из дома Давидова. Давид произнес псалом, который теперь числится под номером 50, в тот момент, когда Нафан обличал его. Об этом не написано во второй книге Царств, потому что там краткий перечень событий дается, а написано в Псалтире. Начальнику хора псалом Давида, когда приходил к нему пророк Нафан после того, как Давид вошел к Версавии. И вот здесь мы видим всю глубину раскаяния Давида. «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих, изгладь беззакония мои. Многократно омой меня от беззакония моего и от греха моего очисти меня. Ибо беззаконие мое я осознаю, и грех мой всегда предо мною». В этих немногих словах содержится столько раскаяния, и такие глубины раскаяния открываются в них, что нам, может быть, всей жизни не хватит, чтобы почувствовать это и вникнуть в это. Потому что Давид не приводит, разумеется, ни одного из прежних своих добрых дел и свидетельств покорности Господу. Он себя ощущает абсолютно погибшим грешником, абсолютно нечестивым, так сказать, достойным любых мук, испытаний и страданий, и только обращается к милости Божией, единственному, на что он уповает. «Анэни элогим кехаздэха, керобрахамейхам хей пешаай». «Помилуй меня, Господи, по великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мои». И он говорит: «Многократно омой меня от беззакония моего». Он прекрасно понимает, что такой грех, такое беззаконие проникло до глубин духа, от сознания в надсознание, уж не знаю, какие, так сказать, глубины, и многократного омовения и очищения требует. Как это и произошло потом с Давидом, он многократно был наказан за это разными способами. И говорит он о беззаконии и о грехе, а мой от беззакония, а от греха очисти, потому что прекрасно понимает, что само беззаконие родилось в глубинах мысли и чувства его, а грех был уже совершен в явь, так сказать, делами. «Ибо беззаконие мое я сознаю, и грех мой всегда предо мною», говорит Давид, и говорит прочувствованно, говорит истинно, что он никогда до конца жизни своей не забудет этого, и всегда его грех будет перед ним. Он всегда будет ощущать себя виноватым пред лицом Бога и людей. «Тебе, тебе единому согрешил я, и лукавое пред очами твоими сделал, так что ты праведен в приговоре твоем и чист в суде твоем». Обычно преступник, грешник, там, кто-то пытается оправдаться. К нему все несправедливы, осудили его неправедно, пытается он смягчить свою вину. А после того, как Нафан сказал Давиду, что меч не отойдет от дома твоего, то есть рушатся все обетования Божии великому помазаннику, и рушится как бы все торжество веры Господней в этом народе, который руководим, так сказать, недостойным в тот момент царем, то Давид совершенно соглашается. «Ты праведен в приговоре твоем и чист в суде твоем». Ни слова он не говорит о том, что Бог отменил приговор или смягчил его, только просит милости. Вот милости, видимо, духовной, наивысшей, но не милости в смысле отмены приговора. И говорит он удивительные слова: «Тебе, тебе, единому согрешил». «Леха, леха, лева, хахатати». Дважды повторяет «тебе». Как это может быть? Ведь Давид-то согрешил перед людьми,
Сначала он обесчестил жену ближнего своего, потом он послал ближнего своего, преданного, близкого друга Урию на смерть, рукой аммонитян тот был убит. Ну как же так, говорит он, согрешил Господу, только тебе, тебе единому, потому что основа греха – это отступление от Господа. В тот момент человек совершает грех, когда он отступает от заповеди Божьей. Все остальное – это только следствие, здесь причина. Давид не видит ничего, кроме Господа, всемогущего и чистого во всех делах своих, и себя, крайне униженного, грешного и падшего. В этот момент весь мир исчезает для Давида. Он видит глубочайшую причину. Помним, что он великий пророк Божий. Видит глубочайший исток всякого греха, отступление души человека от Бога. «Вот я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя». Грешность, так сказать, основ как бы жизни видит Давид, вот этот первородный грех, вот это вот грешное как бы само происхождение человеческого тела, человеческого существа на земле, в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя. То есть он в глубине исполнен греха. Он мог думать, Давид, что он праведен, мог думать, что непорочен, но вот этот его поступок может быть неожиданный для глубочайших, так сказать, основ его собственного существа, открыл ему его истинную природу, греховность человека. «Вот ты возлюбил истину в сердце, и внутрь меня явил мне мудрость». То есть Господь даровал ему все. Как он явил мудрость внутрь Давида? Потому что Дух Святой обитает в сердце его и учит его изнутри. В одном из псалмов говорит Давид: «Даже и ночью учит меня внутренность моя». Через видение, через сновидение, откровение Господь вразумлял его днем и ночью. И несмотря на это согрешил царь. И дальше он говорит: «Окропи меня иссопом и буду чист, омой меня и буду белее снега». Увидев, что не властен он над проявлениями собственных чувств, собственных мыслей и дел, Давид и в очищении уповает только на Бога. Он мог раньше, хотя он вопрошал Господа, уповать на себя, на собственную силу. Теперь только на помощь Божью. Он видит, что на себя человек не может надеяться, потому что как бы безнадежна сама сущность человека, и какие-то силы разрушительные могут возникнуть, выйти из нее, над которыми не властен смертный. И поэтому не говорит он, что он сам себя очистит, не обещает Богу абсолютно ничего, а только обращается с мольбой: «Окропи меня иссопом». Это такое кистевидное растение, которое окунали в воду и кропили им. «И буду чист. Омой меня, и буду белее снега. Дай мне услышать радость и веселье, и возрадуются кости тобою сокрушенные». И дальше говорит Давид вот эти удивительные слова: «Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня». Мы говорили с вами, что здесь употребляется глагол «бера» – «сотвори». «Лейф тагор берали элогим веруах нахон хадеш бекерби». «Сердце чистое сотвори». Глагол «бара», то есть сотворение чистого сердца, уподобляется сотворению Вселенной из ничего, величайшему творческому акту всемогущего Бога. Потому что сердце, по словам пророков, настолько лукаво и испорчено, вот как Иеремия говорит, лукаво сердце человека и испорчено более всего, кто исследует его, что сотворение сердца чистого подобно сотворению новой вселенной. И удивительные вещи говорит Давид относительно Святого Духа в трех стихах. Сначала он говорит: «Дух правый обнови внутри меня». Потому что Духу Божьему после греха, совершенного царем, как бы тесно стало в глубине сердца Давидова, и он готов был отойти от него. И вот этот правый дух, Руах Нахон, должен был обновиться и наставить Давида на стезю праведности. Дальше говорится: «Не отвергни меня от лица твоего, и Духа твоего святого не отними от меня».
И тогда, когда обновится этот правый дух, то тогда только Дух Святой может остаться, не быть отнятым от Давида. И дальше говорит он: «Возврати мне радость спасения твоего, и духом владычественным утверди меня». Так же, как вот этот самый странник, о котором мы говорили, образ греха, сначала был прохожим, потом стал гостем и, наконец, стал обитателем дома, так говорится и о Духе Святом. Сначала он называется Духом Правым, который должен быть обновлен, то есть первое такое исправление, прикосновение. Потом говорится о Духе Святом, который не должен быть отнят, то есть он уже входит в сердце снова и пребывает в нем. И, наконец, он называется Руах Надива в стихе 14, что Надив — это владыка, князь, дух владычествующий, то есть он становится духом властвующим в человеке, ему принадлежит высшая власть. И вот вместо этого греха поселяется дух праведности, дух святой, и становится руководителем всех мыслей, слов и дел человека. И после этого говорит Давид, что Бог не примет жертвы. Жертва животных, которая была обычно в Ветхом Завете и предписана законом Моисеевым, недостаточно для того, чтобы искупить смертный грех. Уже в Ветхом Завете она недостаточна. Есть грехи, перечисленные в законе Моисеевом, которые искупаются жертвой животных, и есть 39 разновидностей греха, которые не искупаются жертвой животных, в том числе прелюбодеяние с женой ближнего, убийство человека невинного и другие такие вещи, они не искупаются никакими жертвами, и человеку положена была за них смертная казнь, побиение камнями или другие виды казни. Уже в Ветхом Завете было так. И Давид знает, даже по закону знает, что невозможно то, что он сделал, искупить какими бы то ни было жертвами животных. Потому что кровь животных не очищает таких страшных грехов. И вот тут уже появляется предощущение и предвидение жертвы Нового Завета, жертвы Мессии. «Ибо жертвы ты не желаешь, я дал бы ее, к всесожжению не благоволишь. Жертва Богу – дух сокрушенный, сердце сокрушенного и смиренного ты не презришь, Боже». Но дух сокрушенный. А что такое сокрушенный? Древнееврейское слово «нижбар» – уподобляется дух и сердце разбитому сосуду. «Лев нижбар» – разбитое сердце. «Кель нижбар» – разбитый глиняный сосуд. Вот как сосуд грохнут о землю, и он разлетится на части, так точно сердце человека грешного, которое черпало силу в себе самом, должно быть разбито. Оно должно совершенно признать свою неспособность сопротивляться злу и полностью уповать на Бога. И тогда Бог не презрит. И дальше говорится: «О благодетельствуй по благоволению твоему, Сион, воздвигни стены Иерусалима». Как мог Давид сказать эти слова? При нем Сион процветал, и Иерусалим стоял на месте. Оставалось около 500 лет до разрушения Иерусалима Навуходоносором царем Вавилонским. Давид, его царствование – это время расцвета государства Древнего Израиля. Как же мог Давид сказать такие слова Богу: «Воздвигни стены Иерусалима»? Да потому что держался Иерусалим праведностью царя своего. И Давид как бы видел, что из-за греха его готовы рухнуть стены города. И поэтому он умоляет Бога поставить такую искупительную жертву, которая могла бы поддержать эти стены, поддержать народ, поддержать человечество, чтобы не рухнуло все. И тогда, говорит, тогда благоугодны будут тебе жертвы правды, возношения и всесожжения. Предрекает Давид, что жертвы правды будут принесены, которые смогут искупить вот подобные грехи. Осуществление этих слов мы видим только в Новом Завете, когда на Голгофе была принесена величайшая жертва, несравнимая ни с чем предыдущим.
И вот после того, как Давид так покаялся, а из самой второй книги царств мы не видим глубины вот этого покаяния, видим только из псалма, именно после этого говорит ему пророк Нафан: «И Господь снял с тебя вину греха твоего, ты не умрешь». Но это еще не все. А дальше говорится: «Но как ты этим делом подал повод врагам Господа хулить его, то умрет родившийся у тебя сын». В это время Версавия Батшева родила Давиду сына. И пророческое чутье подсказывало Давиду, что это тот самый сын, о котором видел он видение, величайший из царей, мудрейший, и вдруг говорит ему пророк: умрет он. Плод беззаконного соития, великого греха, не должен жить, дабы не подавать повод хулить закон Божий. И Давид постится, не ест и не пьет, молится, плачет, кричит Господу, потому что он думал, что это тот самый ребенок, которому суждено спасти народ, величайший из царей, и вдруг он осужден умереть. И когда ребенок действительно умирает, то слуги боятся сообщить Давиду об этом. И вдруг Давид выходит к ним совершенно успокоенный, как бы. Тогда Давид встал с земли, умылся, помазался, переменил одежды свои, помолился. И сказали ему слуги его: что значит, что ты так поступаешь? Когда дитя было еще живо, ты постился и плакал, а когда дитя умерло, ты встал и ел хлеб. И сказал Давид: доколе дитя было живо, я постился и плакал, ибо думал, кто знает, не помилует ли меня Господь, и дитя останется живо, а теперь оно умерло, зачем же мне поститься? Разве я могу возвратить его? Я пойду к нему, а оно не возвратится ко мне. Излишняя скорбь, излишний такой пост, сетование может привести только к тому, что Давид пойдет к этому ребенку, то есть умрет. Но ребенка он этим не возвратит. И очевидно показано было Давиду истинное положение дел, что это не тот ребенок, но поскольку простил Господь и восстановил отношения свои с Давидом, Духом Святым, то родится иной сын, который и должен быть наследником царя. И дальше говорится: и родила сына она, и нарекла ему имя Соломон, и Господь возлюбил его, и послал пророка Нафана, и он нарек ему имя Едидия, по слову Господа. Едид – это возлюбленный, возлюбленный Божий, возлюбленный Господень, родился после этого. На том месте, на котором праведник упал, и образовался страшный разлом и разрыв, на том месте должно вырасти нечто чудесное и произрастить может Бог спасение именно на этом месте. Величайший грех Давида обернулся впоследствии, после раскаяния, величайшим благом для народа Божия. Раскаяние имеет великую и ничем не побеждаемую силу. Раскаяние ставит величайшего грешника, который полностью изменился пред Господом в результате раскаяния, выше праведника. И древнее изречение говорит: на том месте в духовном мире, где стоят раскаявшиеся грешники, не устоит ни один праведник. Почему? Да потому что грешник бывший, он знает пути греха и преодолел их. А праведник, может быть, и не знал, и заслуга его меньше. Но тот, кто был грешником и стал праведником, а именно таковым делает человека раскаяние, он полностью одолевает и попирает силы зла. Но должно было исполниться слово Божие Давиду. Наказания отменены не были. Великой ошибкой является думать, будто бы одно только раскаяние сразу способно отменить все последствия греха. В Библии описываются разные ситуации, которые уже очень древние толкователи свели к определенным правилам, что ли, возмездия. И говорится так, что есть такие грехи против заповедей Божьих, которые сразу, как человек покается, прощаются ему, и последствия их стираются. А есть более тяжелые грехи против заповедей Божьих, которые отчасти прощаются, но полное прощение наступает вот в день умилостивления или в день искупления, осенний праздник библейский, в который Господь прощал и прощает грехи всякого человека, если тот постится и кается, специально назначенный день. Есть грехи, которые вот пройдет этот день, в который Господь прощает, и все равно последствия имеют. Например, прощаются только после тяжелых переживаний, болезней и наказаний. И, наконец, есть грехи против заповеди Божьих, самые тяжелые, которые влекут за собой все перечисленное, включая наказания всякие, но полностью прощаются только в день смерти человека, чтобы он не взял их с собою туда, в мир невидимый, в мир воздаяния. И вот как раз-таки грех Давида, который за собой влек наказание смертной казнью на земле, именно вот есть заповеди, предписывающие что-то делать, заповеди, запрещающие что-то делать, их нарушение более тяжелое, считается. И, наконец, заповеди, которые влекли за собою вот эту смертную казнь на земле. И четвертая разновидность, о которой мы говорили, заповеди, которые связаны, не дай Бог, с осквернением имени Божьего, с хулою, вот с такими вещами, то они только в день смерти раскаявшемуся прощаются. Но вот то, что Давид сделал, нарушение заповедей, которые влекли за собою, будучи нарушены смертную казнь, это наказывалось при раскаянии и так далее, тяжелыми испытаниями и гонениями при жизни. Все это пришло на Давида, чтобы полностью очистить его. Как сказал ему Бог, что из дома твоего я воздвигну против тебя, и будут осквернены твои жены. Так оно и произошло. И произошло в виде великого мятежа, восставшего против Давида из собственного его дома. Казалось бы, повод к этому мятежу очень необычный, странный и даже случайный. Но вот опять Писание учит нас, что ничего случайного, такого внезапного не происходит, что грех, однажды сделанный, влечет за собой невидимо возмездие. И самым необычным, странным и непредугадываемым образом возмездие приходит. Именно у Давида было очень много детей от разных жен. В те времена полигамия была обычным делом на Востоке, многоженство. И вот от одной из жен был сын по имени Амнон, от другой жены была дочь по имени Тамар, Фамарь. И вот Амнон влюбился в эту свою сводную сестру, сестру по отцу, и воспылал к ней страстью, что считалось грехом, согласно закону Божию, такой близкородственный брак или что-то в этом роде. И ему посоветовали сделать так. Он притворился больным, уговорили Тамар или Фамарь прийти к нему и дать ему поесть, и в этот момент он учинил над сестрой своей сводной насилие. И интересно, что после того, как учинил это насилие, он возненавидел ее. Говорится в главе 13. Потом возненавидел ее Амнон величайшей ненавистью. Так что ненависть, какую он возненавидел ее, была сильнее любви, какую имел к ней раньше. И сказал ей Амнон: «Встань, уйди». И Фамарь сказал ему: «Нет, прогнать меня – это зло больше первого, которое ты сделал со мною». Но он не хотел слушать ее и позвал отрока своего, который служил ему, и сказал: «Прогони эту от меня вон и запри дверь за нею». Этот поступок Амнона с Тамарью приводится комментаторами в качестве образца неистинной любви, которая по сути своей является ненавистью. Потому что истинная любовь, она всегда любовь. А та, которая превращается в ненависть, она и с самого начала, видимо, была ненавистью. А в качестве любви истинной, истинной душевной привязанности приводятся отношения Давида и Иоаннафана, сына Саулова. Эти две, так сказать, цепочки отношений противопоставляются друг другу очень часто. Да они и расположены текстуально близко друг к другу. И вот удивительно что, что Библия абсолютно верна, истинно и достоверно в каждом своем слове. Казалось бы, какой смысл описывать грех, совершенный царем Давидом, праведным и величайшим из царей? Вспомним древнеегипетские описания походов и жизни фараонов. Вспомним хроники ассирийские, относящиеся к тому же 11-10 векам до нашей эры. Это сплошные восхваления. Это величайшее превознесение царей, фараонов всевозможных. Никакого злого дела за ними не упоминается. Они абсолютные праведники. Они казнят, уничтожают, четвертуют своих врагов, попирают. При этом абсолютные праведники и обладают всеми добродетелями. Не такова Библия. Слово Божье абсолютно истинно. И никакой лжи, никаких натяжек не выносит. Если Давид поступил так, то это точно описано. Если так поступил его сын Амнон со своей сводной сестрой, это точно описано. Библия истинна. Если бы Библию писали люди, которые хотели кого-то вознести, возвеличить, а явно, что Давид, покорный Господу царь, это один из величайших героев, никогда все эти события не попали на страницы Священного Писания. И вот Амнон, который обесчестил Тамарь, свою сестру, заслужил величайшую ненависть родного брата Тамари, Авессалома, который по-древнееврейски называется, зовется Авшалом, «Отец мой мир». И Авессалом затаил ненависть к своему сводному брату, воспользовался однажды неким случаем, пригласив Амнона к себе среди других потомков Давида и приказал слугам своим напасть на него и убить его. А сам бежал из пределов царства Давидова. Но придворным и особенно Иоаву, военачальнику, удалось через многое время скорбевшего о потере одновременно двух сынов своих и убитого Амнона и бежавшего Авессалома Давида склонить, простить его сына-отступника. И Давид согласился на это, он очень любил Авессалома. И Авессалом прибыл опять в Иерусалим, 2 года не видел лица царства, жил как изгнанник в самом Иерусалиме, наконец допущен был пред лицо царя. Но в это время, видимо, после таких унижений, после бегства, вот после всего происшедшего, Авессалом затаил против Давида ненависть и стал склонять сынов Израилевых отступить от Давида. Он, как говорит библейское повествование, принимал каждого приходящего в Иерусалим со своей жалобой с распростертыми объятиями, выслушивал его и говорил: «Да, ты прав в своей тяжбе, но вот если бы Давид судил праведно, ты бы получил праведный суд, а так некому тебя и рассудить». И постепенно сердца народа стали склоняться к Авессалому. И наступил момент, когда Авессалом поехал в город Хеврон, то есть в место захоронения патриарха, это считался священный город. С ним вместе поехали многие придворные Давида, и там Авессалом воцарился вероломно и беззаконно над всем Израилем. И Давид как бы стал царем незаконным, потому что при жизни его воцарился его сын. Удивительна реакция Давида на все эти события. Когда ему сообщили обо всем этом, он сказал следующее. Это глава 15, стих 13. И пришел вестник к Давиду и сказал: «Сердце израильтян уклонилось на сторону Авессалома». И сказал Давид всем слугам своим, которые были при нем в Иерусалиме: «Встаньте, убежим, ибо не будет нам спасения от Авессалома. Спешите, чтобы нам уйти, чтобы он не застиг и не захватил нас, и не навел на нас беды, и не истребил города мечом». Удивительно, царь Давид, казалось бы, благоденствует в своей столице, в Иерусалиме. Авессалом в Хевроне, в городе неглавенствующем, объявляет себя царем. Но когда Давид слышит об этом, его охватывает смута, страх, волнение, ужас. И он говорит: «Встаньте, бежим отсюда, а то город будет сожжен. Давайте хоть город спасем ценой собственной жизни. Уйдем». Почему? Сначала непонятно почему, но потом проясняется. Достаточно нам вспомнить, что Давид был великим пророком и помнил предсказания Господа через уста пророка Нафана. И знал он, что из его собственного дома должно возникнуть вот это вот воздаяние ему и наказание за все совершенное. И он был готов. И как сказал он в псалме, мы читали: «Грех мой всегда предо мною». Во все дни жизни своей с трепетом ожидал он этого наказания от Господа, искупительного, очистительного наказания. И оно пришло. И когда он увидел, что Авессалом, любимый сын, самый красивый, прекрасный, изумительный, умный и так далее, которого он души не чает, против него восстал, то он смиренно и с кротостью принял от руки Господней это. И решил спасти то, что еще можно спасти. И вот Давид, великий царь, помазанник Божий, предок Мессии, искупитель человечества, выходит, как гонимый и бессомный странник из столицы своей, и пешком бежит от собственного сына своего, и не имеет где преклонить голову. Он идет, и говорится о нем в главе 15-30 стихе: «А Давид пошел на гору Елеонскую, шел и плакал. Голова у него была покрыта, он шел босой, и все люди, бывшие с ним, покрыли каждый голову свою, шли и плакали». Жизнь Давида была не только его собственной жизнью, она была как бы проекцией из будущего жизни Мессии Иисуса Христа. И сказал Иисус Христос: «Птицы имеют гнезда, и звери имеют норы, а Сын Человеческий не имеет, где Ему преклонить голову». И прообразом этого состояния Христа тоже должен был быть Давид. В какой-то момент жизни своей царь, великий царь пред Богом, становится как бы нищим, покинутым и бедным странником, гонимым и испытывающим ужас смерти. Таков был на земле Иисус Христос, царь иудейский, который, как последний раб и последний нищий, ходил по стране и убегал от руки ищущих его саддукеев, которые хотели его убить. И вот в этот самый миг слышит Давид, будучи уже признан, что Ахитофель, один из величайших советников его, мудрейших людей его времени, чьи советы выслушивались прямо как указания Божьи, тоже перешел на сторону Авессалома. А почему он это сделал? А дело в том, что при сопоставлении нескольких мест из Библии мы узнаем, что Ахитофель этот был никем иным, как родным дедушкой Версавии, Батшевы. И после того, как Давид вот так поступил с его внучкой и с его зятем, убил Ури, он перестал быть верен Давиду и обрадовался случаю изменить ему. Перешел на сторону Авессалома. Донесли Давиду и сказали: «Не Ахитофель в числе заговорщиков с Авессаломом». И сказал Давид: «Господи, разрушь совет Ахитофеля». Более всего боялся Давид, что совет, мудрый Ахитофель Авессалом,
и тот сумеет убить Давида. Ну, у Давида был свой, так сказать, соблюдатый, посланный им в стан Ахитофеля по имени Хушай, в русском переводе, который, когда Ахитофель посоветовал Авессалому гнаться за Давидом, догнать его и убить, пока он еще недалеко от Иерусалима, разрушил его совет. А Хушай сказал: давайте весь Израиль соберем все войска и погонимся за царем. Вот тогда он не сумеет от нас уйти. А если сейчас за ним погонимся, то вот он как разъяренный лев на нас кинется, терять ему нечего и перейдет наших солдат. И таким образом этому Хушаю удалось оттянуть собирание войска. Давид ушел далеко, его уже трудно было догнать и так далее. Интересно, что Ахитофель, когда узнал об этом, то он вернулся домой, составил завещание для дома своего и удавился, повесился. Настолько он был умный человек, что понимал, что измена Давиду – это измена Богу, потому что Бог поставил Давида царем над народом своим. И коль скоро его совет Авессалом не принял, то последствия этого были Ахитофелю совершенно ясны, не устоять Авессалому. И как человек, так сказать, продумывающий шахматную партию не на один и два, а на 20 ходов вперед, он пошел и покончил с собой. И больше ему делать в этом мире было нечего после совершенного им. И вот Давид, наконец, после долгих мытарств, вступает в бой с Авессаломом. Два войска собираются, часть людей, притом наименьшая, поддерживает Давида, и огромное войско поддерживает Авессалома. Но мы должны помнить, что это все происходило за грех царя Давида. Все экономические, исторические, политические и другие свершения рождаются не из воздуха, а в душах людей. И вот грех, совершенный царем, он привел между усобицам, к мятежам во всей стране. Но и покаяние, совершенное Давидом, уже предопределило исход его сражения с собственным сыном. Конечно, должен был остаться на царстве Давид, и он должен был победить во что бы то ни стало. Господь предопределил это. Это было только временным испытанием и наказанием. И, кстати, испытанием всех людей, бывших вокруг. Поддержат ли они помазанника Божия или мятежника. И когда началась война, началось сражение, Давид прежде всего дал указание военачальникам своим. Смотрите, чтобы с отроком, там слово «на» молодой мальчик, подросток, хотя он был уже взрослым человеком, с отроком Авессаломом ничего не случилось. Для Давида, отца, Авессалом оставался отроком, маленьким мальчиком, так сказать. Смотрел он на него глазами любящего отца, а не врага. И этим отличался от самого Авессалома, который превознесся в гордости своей и решил убить собственного отца. Неоднократно ему предлагали, он согласен был убить Давида. Давид же умоляет своих военачальников: смотрите, чтобы с Авессаломом ничего не случилось. Этим как бы приоткрывается для нас сердце царя Давида. Его внутренняя любовь, нежность, отношение к ближнему, даже к тому, кто восстал и хочет убить его. И вот Господь наказывает Авессалома, нарушившего пятую заповедь: «Чти отца твоего и мать твою, дабы продлились дни твои на земле, которую Господь Бог твой дает тебе». А другое предписание говорит: поднявший руку на отца или на мать смертью да умрет. Так произошло с Авессаломом. Он не почтил отца, и дни его не продлились. И погиб он не от руки человеческой, то есть от руки человеческой, но по велению Божьему. Он во время битвы въехал на коне в чащу лесную, а у него огромная была шевелюра. Там говорится, что ежегодно Авессалом состригал длинные необычайной красоты волосы свои, и они весили очень-очень много. То есть это нечто необычайное было. И вот этими волосами, которыми он так гордился, и за которыми так ухаживал всю жизнь, он запутался в лесной чаще, в ветвях дерева.
и конь скакал, а он остался висящим за волосы свои на дереве. Вот было наказание Божье. И когда узнал об этом Иоав, то он со своими слугами прибежал туда, и они убили Абессалома. А Давид сидел и ждал вести об исходе сражения. И когда к нему примчались и сообщили, что вот победа, его это совершенно не интересовало. Он только спросил, что с отроком Абессаломом. Одно только интересовало его. Пророк Божий видел, что все происходящее вокруг – ничто, а важно только состояние душ человеческих. В данном случае ему важно было состояние души Абессалома, дабы он обратился, примирился с отцом своим, через это с Богом и через это доставил спасение всем окружающим. Потому что вражда против Бога и вражда против отца своего – это смерть. Смерть духовная не только для этого человека, но и для других. И вот, когда узнал он, Давид, что Абессалом погиб, а ему сказали так, да будет с врагами господина моего царя и со всеми злоумышляющими против тебя то же, что постигло отрока. И он понял. И смутился царь, и пошел в горницу над воротами и плакал. И когда шел, говорил так, «Сын мой Абессалом, сын мой Абессалом, Абессалом, о, кто дал бы мне умереть вместо тебя, Абессалом, сын мой». Давид согласен был умереть вместо Абессалома. Ему важно было только одно обращение, которого так и не последовало, раскаяние, которое так и не состоялось. Удивительно, что столько раз повторил царь Давид вот это восклицание «Сын мой Абессалом». И второй раз говорится, что когда пришли люди, возвращающиеся с победной вестью, победившие в город, то они входили не так, как вот победители входят, ликуя, радуясь, а совсем иначе. Они услышали, что царь скорбит о своем сыне, и в 19 главе, в стихе 3 говорится, «И входил тогда народ в город украдкою, как крадутся люди стыдящиеся, которые во время сражения обратились в бегство». Весь народ почувствовал, что что-то не так. Дело не в такой формальной победе, а дело в этой погибшей душе, что человек погиб, ушел без покаяния. А царь закрыл лицо свое и громко взывал, «Сын мой Абессалом, Абессалом, сын мой». Сколько раз повторил царь Давид этот призыв к Абессалому, который, казалось бы, не мог его услышать. Но по преданию, преисподняя, называемая Шеол в Библии, она состоит из очень многих таких, знаете, подземных кругов, вроде Дантова ада. Ну, вот там большее количество, чем у Данте. И вот в самом нижнем, как, собственно, и у Данте, в самом-самом нижнем и страшном круге мучаются те души, которые совершили предательство по отношению к своим ближним. Кстати, Данте и предшествующие ему средневековые авторы, описывавшие ад, вот имевшие эти видения, они во многом следуют древним ветхозаветным иудейским преданием о строении преисподней. И вот действительно в самом нижнем кругу мучаются предавшие своих близких. Таковым, несомненно, является Абессалом. А пророк Божий Давид имел огромную духовную силу. Его молитва беспрепятственно восходила к Господу. И считается, что вот этот плач – это как бы его поминальная молитва. И каждым восклицанием «Сын мой Абессалом» он возводил душу Абессалома из нижнего круга в более высокий и освобождал этой бесконечной своей молитвенной скорбью пред Богом его душу от наистрашнейших мук. «Сын мой Абессалом» и восходила душа Абессалома в более высокий, так сказать, менее мучительный круг преисподней. До тех пор он восклицал, пока душа Абессалома не была совершенно избавлена от мук, потому что абсолютно и от всей души Давид не только простил его, но и
пас вот этой своей отцовской любовью. Говорится, что памятник Авессалому, вот здесь в тексте сказано, существует до сего дня. Это написано в 18 главе, в 18 стихе. И называется он памятник Авессалома до сего дня. Очень удивительно, что именно те места, те памятники, которые в Библии названы существующими «ад гайом газе» до сего дня, они действительно существуют во все времена, в которые только люди читают Библию. Так до наших дней дошел памятник Авессалома. Это очень известное сооружение близ Иерусалима. До наших дней дошел памятник на гробнице Рахили, ибо сказано в книге Бытия в 35 главе, и существует этот памятник Рахили «ад гайом газе» до сего дня. Такую силу над событиями истории имеет Слово Божье. Раз оно гласит «до сего дня», то оно существует постоянно, до сего дня сохраняется. И вот пришли к Давиду и сказали ему придворные: «Что же ты делаешь? Ты в стыд привел сегодня всех слуг твоих, спасших ныне жизнь твою и жизнь сыновей и дочерей твоих. Ты любишь ненавидящих тебя и ненавидишь любящих тебя, ибо ты показал сегодня, что ничто для тебя и вожди, и слуги. Сегодня я узнал, что если бы Авессалом остался жив, а мы все умерли, то тебе было бы приятнее». Вот так восприняли окружающие это состояние Давида. Конечно, они не знали, что делает Давид этим плачем и этой скорбью, какую великую духовную, так сказать, тяжесть поднял на себя, от чего он избавляет душу Авессалома. Но вот некоторые как бы пророческие слова сказал Иоав, вот этот самый произносящий укоризны Давиду военачальник. Вот то, что там буквально говорится в тексте так: то, что Авессалом остался жив, ну по-русски это переведено: если бы Авессалом остался жив, то для тебя важнее, чем все наше усердие к тебе. Так вот, из этих слов мы заключаем, что Авессалом, благодаря молитве Давида, остался жив. То есть душа его из духовной смерти была выведена в жизнь, на землю живых, в иное место, так сказать, мира духовного. Далее говорится о том, что на восстании, мятеже самого близкого Давиду человека, Авессалома, это же страшно, когда тебя преследуют, гонят, но в тысячу раз страшнее, когда родной сын, воспитанный тобой, это делает, что на этом не кончилось наказание за его грех в отношении Урии и Батшевы. После этого восстал какой-то негодный человек по имени Шева Бен-Бихри, Бен-Бихрия, вениамитянин, и он стал стараться обратить племена северные израильские против Давида, восстановить царство колена Вениаминова, которому принадлежал Саул, и, так сказать, династию Давидову убрать с престола. И опять начались всевозможные мятежи и тяжелейшие испытания, но из них, из всех, Давид вышел духовным и физическим победителем. Ни разу, никогда никого он не проклял, ни разу, никогда никого не обидел. Вот после того своего греха и того своего покаяния. Он молился за Авессалома. Был некий человек, который проклинал его, когда Давид вот был гоним и преследуем. Некто шел и проклинал Давида. Этого человека звали Шимки, по-русски Семей. О нем написано в главе 16, 7 стих. «Так говорил Семей на слове его: уходи, уходи, убийца и беззаконник». Он его ругал, всячески поносил, но слуги сказали Давиду: «Зачем этот пес злословит царя нашего, не убить ли его?» И сказал Давид слугам своим: «Вот если мой сын, который вышел из чресл моих, ищет души моей, тем более сей вениамитянин. Оставьте его, пусть злословит, ибо Господь повелел ему. Может быть, Господь призрит на уничижение мое, и воздаст мне Господь благостью за теперешнее его злословие». Давида злословит, а он благословляет. Он молится за врагов своих, за Авессалома. Давид, мы видим, после раскаяния своего, он как бы живет по
заповедям Нагорной проповеди. Он как бы живет по предписаниям Нового Завета. Правда ведь? Вот проклинают его, а он благословляет. Он совершенно изменился. Произошло то, о чем он просил Бога. Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня. И поэтому он вышел победителем из всех своих битв. Ибо он любил врагов своих, а не ненавидел их, и боролся с ними только потому, что этого требовали обстоятельства. И поэтому царь Давид перед смертью своей произнес великий псалом, как бы являющийся итогом всех его духовных исканий и переживаний. Собственно, о самой книге псалмов мы будем говорить в следующий раз подробно, специально. А вот псалом, который произнес Давид, последний, это псалом, записанный в 23 главе 2 книги Царств. Вот последние слова Давида. Изречение Давида, сына Иессеева, изречение мужа, поставленного высоко, помазанника Бога Иаковлева и сладкого певца Израилева. «Дух Господень говорит во мне, и слово его на языке у меня». Эти слова Давида могут быть поставлены эпиграфом ко всем псалмам, ко всем 150 несравненным в истории человеческой песнопением, которые составили книгу Псалтырь и которые легли в основу богослужения всех христианских церквей, деноминаций и направлений. «Дух Господень говорит во мне, и слово его на языке у меня». Давид настолько соединился Духом своим с Духом Божьим, что через его скорби, через его испытания, через его слезы, через его ликование проступали и проявлялись слова Божьи, сказанные Духом Святым. И поэтому не себе приписывает Давид славу составления псалмов и песнопений, которые остались недосягаемым лирическим, философским и религиозным шедевром на протяжении вот уже 3000 лет, а приписывает Богу. «Сказал Бог Израилев, говорил о мне скала Израилева, владычествующий над людьми будет праведен, владычествуя в страхе Божьем». Давид говорит об основах политической власти, об основах царства перед смертью своей, говорит о сути, так сказать, своего управления народом и говорит: «Владычествующий над людьми будет праведен, владычествуя в страхе Божьем». Ни один правитель, никакой вождь народа не будет праведен, если не имеет страха Божьего. И как на рассвете утра превосходит солнце на безоблачном небе, от сияния после дождя вырастает трава из земли, не так ли дом мой у Бога? Давид говорит, что вот когда утро восходит, солнце светит на безоблачном небе, и от сияния после дождя вырастает трава, таков дом его у Бога. То есть никакой заслуги как бы нет у самого Давида и у его потомков. А вот Бог все это делает. Вот Бог посылает солнечный свет, вот Бог посылает воду и выводит эту траву. И говорит здесь Давид прообразно, символически, о появлении Мессии из потомства своего. Вот когда расцветет утро после страшной ночи, ночи взаимной ненависти, вражды, небо будет безоблачно, то есть откроется сияние Божье, которое обычно облаками этого материального мира закрыто. И после дождя, когда и зальется дождь Духа Святого, то вот тогда будет царствовать потомок Давида. Это то, что мы называем вторым пришествием Иисуса Христа. Вот ночь человеческой истории пройдет, солнце праведности взойдет, небо станет безоблачным, то есть благодать Божья будет непосредственно изливаться на людей все время,
пройдет вот этот так называемый поздний дождь из влияния Святого Духа, и тогда взойдет эта трава из земли, прорастет праведность, и дом Давидов будет царствовать. Ибо завет вечный положил он со мною, твердый и непреложный. Не так ли исходит от него все спасение мое и все хотение мое? Испытав глубины греха, глубины падения и восстановления, Давид полностью уповает на Бога, а не на себя. Не так ли исходит от него все спасение мое и все хотение мое, потому что он всю волю свою подчинил Богу. А нечестивые будут, как выброшенные терния, которого не берут рукою. Но кто касается его, вооружается железом или деревом копья, и огнем сожигают его на месте. Итак, праведники здесь уподоблены траве, дереву, дающему плод, а нечестивые тернию, колющемуся такому сорному растению, которого не берут рукой и огнем сожигают его. Описывает Давид не только второе пришествие Мессии в конце времен Иисуса Христа, но и участь нечестивых. Вот это вот огненное наказание. Огнем сожигают его на месте. Так что Давиду было в конце жизни его дано проникнуть в величайшие тайны Царства Божьего.